Радиомаяк.ру представляет.
Друзья мои, потрясающая, потрясающая на самом деле музыка. И я думаю, что многие из вас обращают внимание, что вроде бы в том же, западном представлении о нашем искусстве, о нашей культуре, да, «Калинка» — это такая веселая песня. А ведь загадка заключается в том, что вещь-то категорически драматическая сейчас прозвучала. Вы это слышали, да, они и в голосе, и в интонации, и в аранжировке. Аранжировка я сейчас называю именно голоса, да, как выстроены голоса. И секрет есть у этого звучания. И Рустам Иванович подготовил для нас и для вас, естественно, в первую очередь, небольшой рассказ, но который прольет, наверное, свет на происхождение этого проникающего в душу звука. Да, вот чем славился ансамбль и славится.
И будет славиться.
И не будем говорить в прошедшем времени.
Конечно.
Никогда не будем.
Более того, в 2018 году мы будем праздновать 90-летие этого прекрасного коллектива. И действительно, история человека, который стоял у истоков этого великолепного... Честно говоря, говорить таким костным языком о том, что это дважды краснознаменный ансамбль песни и пляски имени Александрова. Это творческий коллектив, огромный творческий коллектив с гигантской историей, который по-настоящему являлся действительно лучшим военным хором мира. По-настоящему, как и здесь я соглашусь с нашим слушателем, как и наш балет, как и наши ученые, поэты являются визитной карточкой нашей страны на протяжении последних там 80 лет, больше 80 лет уже. Но у всего этого есть история, и эта история очень тесно связана с биографией, в первую очередь, Александра Васильевича Александрова и его сына Бориса Александровича Александрова. Этих двух людей, которые сделали все, чтобы в 28-м году ансамбль «Песни и пляски» появился на свет. Тогда в его структуре было там несколько десятков человек, но начать надо, конечно же, с истоков. Начать с истоков, потому что очень многие в истории музыки и в публицистике, и наши коллеги-журналисты чаще всего говорили о том, что эти музыканты — генералы. Генералы, по-настоящему генералы, именно с этим званием они закончили свой творческий путь в ансамбле «Песни и пляски» имени Александрова. Были в свое время обласканы властью, осыпаны наградами. Такие, знаете, придворные музыканты-генералы. Угу. И что вся эта история, которая началась в 28-м году, это был такой продуманный ход властей, которые желали приспособить к своим государственным нуждам ярко одаренные личности. Тут совсем недавно мы как раз вспоминали историю Станиславского, который тоже остался в стране и тоже в свое время был человеком, ну, который не нуждался, может быть, так сказать, да, в дополнительном каком-то покровительстве и был любим этой властью. Но на самом деле это по-настоящему, я еще раз хочу отметить, истинные таланты самородки в своем творчестве, и которые сделали все для того, чтобы мир, начиная там с 28-го года, впервые вот так широко, значит, ансамбль «Песни и пляски» стал известен в 37-м году, когда стал, помимо всего прочего, одним из главных сюрпризов и главным открытием всемирной выставки, которая проходила в Париже, где как раз впервые была представлена, вы помните, да, с этой выставкой очень много связано в нашей истории, была впервые представлена композиция, значит, Мухиной.
Ну да, рабочий
и колхозница. Как раз именно там, именно на этой выставке, вот широко именно так, в рамках выезда одного из первых, был представлен ансамбль «Песни и пляски». Но давайте к истории самого, наверное, Александра Васильевича, человека, который по-настоящему является русским человеком, потому что родился он на Рязанщине, в селе в небольшом Плахино. Мать и отец Александра Александрова, который появился на свет в 1883 году, были простыми крестьянами, занимались хлебом, прислуживали в местной церкви. И зимой отец его зарабатывал конным извозом в Петербурге. И известно для чего, потому что он очень хотел, так как у мальчика был абсолютный слух, это, возвращаясь к истории настоящих самородков и подлинных головщиков. Головщик — это такое слово старинное, которое редко сегодня встретить можно в словарях. Это ведущий певец и солист, руководитель русского церковного хора. Это такое головщик. Заводило. Значит, и самое главное — это мощный голос. Чаще всего бас и безупречный слух. Вот так этим безупречным слухом обладал как раз маленький мальчик Александр. Александров заметил его как раз солист петербургского церковного хора, который уговаривал отца отпустить мальчика в Питер. Вот отец вынужден был выезжать в Питер для того, чтобы заработать какие-то деньги и отправить мальчика уже в Санкт-Петербург. Значит, здесь, помимо всего прочего, он не только хотел отправить сына в Петербург для того, чтобы тот получил образование, но очень хотел пристроить его в хор мальчиков в Казанском соборе. И вот с 10 лет Александр начал свою учебу в регенских классах императорской придворной певческой капеллы. И именно с этим связано, как мне кажется, вот это звучание невероятное звучание, раскладка голосов именно самого хора Александровых.
Ну, потому что с
10 лет. Нет, мы сейчас к музыке подойдем. Значит, а с 1900 года уже он обучается в Санкт-Петербургской консерватории. С 1906 года регенская служба в церкви в Балагом, а позже в Тверском Преображенском соборе. Ну а высшее образование музыкальное он получает уже в 1913 году в Московской консерватории. Здесь его наставниками становится один из величайших русских композиторов. Это Римский-Корсаков. И вот если мы начнем разбирать, наверное, все произведения, которые в той или иной степени связаны с именем Александра Васильевича Александрова и с его хором, и с ансамблем, то станет понятно, чье влияние. Потому что это действительно учитель. Вторым учителем для него был Глазунов. И вот эти два человека сформировали его музыкальный вкус. И надо понимать, что мальчик не только обладал абсолютным слухом, он, помимо всего прочего, и начинал свою, давайте так, музыкальную карьеру именно солистом церковного хора. Ну вот если мы послушаем, ну, там несколько, давайте, отрывков самых известных произведений Николая Корсакова, Римского-Корсакова, то сразу станет понятно, ну, почему...
Русская музыкальная классическая культура.
Конечно,
да.
Вступление к Садко.
Давай чуть-чуть послушаем, да, понимать, чтобы откуда что взялось. Хотим сегодня послушать эти фрагменты, для того, чтобы вы понимали, как, на чем рос человек, да, как он вдохновлялся, да, воспитывался, да, именно как музыкант. Понимаете, да, вот
ну,
это вот.
Давайте
вот
еще
это.
Одно произведение.
Шахерезада.
Да, Шахерезада. После этого наступает, после того, как он заканчивает Московскую уже консерваторию, понятное дело, 17-й год, революция. Наверное, самые трудные Александровские годы — это 20-е. Это часть истории, это часть биографии, к сожалению, неизвестна, но есть данные, и впоследствии они были подтверждены теми документами, которые передал уже историкам его сын Борис Александров, что в этот самый момент патриарх Тихон благословил Александрова. именно Александра Александрова, регента синодального хора Храма Христа Спасителя. И есть очень противоречивые данные относительно его службы в должности именно главного регента Русской Православной Церкви. Это вопрос о том, насколько тот хор и те приемы, которые впоследствии уже использовались самим Александровым при создании, наверное, двух главных произведений, которые мы тоже сегодня послушаем, это и «Священная война», которая была записана буквально, ну, давайте так, за несколько...
Накануне, за день.
После того, как появился текст, опубликованы были стихи. Ну и главное произведение, которое мы слышим на протяжении последних, насколько в 44-м году гимн Советского Союза стал официально исполняться, 15 марта, вот 44-го года. Еще и главное произведение для всех нас — это гимн Советского Союза и сегодня гимн Российской Федерации.
И корни всего этого в том, что, я так понимаю, вот церковное пение, да, хоровое, оно наложилось на классическое музыкальное образование, данное русскими композиторами именно, да, русская,
конечно, школа. Это Римский-Корсаков, Глазунов.
И они же, интересно, Рустам, вы рассказывали мне в приватной беседе, что интересно построили раскладку инструментов,
конечно,
да, вот, сопровождающих.
Он как русский композитор, давайте так, как русский дирижер, как, ну, давайте... Ну, как человек, который всю жизнь, наверное, начинал свою жизнь как исполнитель в церковном хоре, отказался от использования в оркестре, если мы говорим сейчас об оркестре, скрипичных инструментов. И если внимательно послушать основные произведения, которые исполняются или которые были созданы, то в них вы не услышите именно скрипичных партий. С чем это было связано? С тем, что, ну, в русской культуре скрипичных инструментов, в народной культуре, не звучало. Не было. И поэтому очень много духовых духовой секции...
Которые созвучны голосу.
Российские с
это хор.
В принципе, это голос и есть.
И самое главное, это русские народные инструменты. Балалайка и домра. Значит, относительно домры есть байка, что именно на этом инструменте настоял Иосиф Виссарионович Сталин в свое время. Но обратил внимание на молодого Александра Александрова в свое время, давайте так, первый красный русский командир... Тут понятное дело, что 17-й год перепахал абсолютно всех людей. Клим Ворошилов. Именно он был человеком, который обратил внимание на Александра Александрова. Значит, с 1918 года он преподаватель, с 22 года профессор в Московской консерватории. С 1022 по 28 год он является хормейстером камерного театра Александра Таирова, тоже очень известный человек, реформатор сценического искусства, у которого главная идея была создание синтетического театра, в котором музыке отводилась бы не аккомпанирующая, заставочная, а смысловая именно роль. И у Таирова в его драмтеатре был действительно по-настоящему интересный хор, и вот именно сотрудничество и Таирова было таким взаимопроникновением двух культур, двух взглядов на дальнейшее развитие. И, может быть, историки и эксперты говорят о том, что именно таировские опыты подвинули, в конце концов, Александрова к многожанровому такому хороводу в мундирах. Ну и, в конце концов, в 28-м году именно в этом году хормейстер Александр Александров взялся за организацию военного музыкального ансамбля. Значит, в это же время на музыкальное поприще вступил уже и сын, который появился в 1905 году, 4 августа в Балагом. Мать, кстати говоря, тоже красавица, певчая Ксения Морозова. Ее же Александр Александров тоже приметил в церковном хоре. И сам сын Борис начинал в детском притче синодального хора в храме Христа Спасителя. То есть и у отца, и у сына корни уходят именно в хоры,
церковные,
и в церковное песнопение. А потом был детский хор Большого театра, если мы говорим про биографию уже Бориса Александрова, и там же благословение мальчику уже Федором Шаляпиным. Он альтист был, если мы говорим про голос, и вот благословил его уже лично Федор Шаляпин. Значит, дальше. Очень интересно развиваются события, потому что главной песней, надо понимать, что люди, конечно же, это 37-й год, это Парижская выставка, на которой хор и ансамбль песни и пляски получают гран-при, ну а дальше Великая Отечественная война, 41-й год, текст действительно гениальный, который был написан, опубликован, и сам Александр Александров буквально через там, несколько дней, через день, через два представил уже музыку, и я так понимаю, что 26-го, по-моему, июня этот марш уже был исполнен на Белорусском вокзале. У нас есть эта композиция.
Ну,
наверное, главная для большинства людей, поколения, которое прошло Великую Отечественную войну. Июнь 41-го года, когда эта песня впервые прозвучала на Белорусском вокзале, и впоследствии звучала, по-моему, каждый час, там, ежедневно в эфире Советского радио. А надо сказать, что огромное количество ведь людей об этой песне написали исторические труды, пытаясь найти корни вот этого масштаба музыкального. Который попытался изобразить в этой музыке вот нашествие именно темной силы. И на самом деле, что вычислили, что в канву этого звукоряда этой непостижимой песни плакат в свое время вплетены отзвуки о цыганочке, лезгинке и даже старинного кельтского марша.
Значит, ну, кельтского?
Кельтского, да, кельтского марша.
Тевтонского.
Тевтонского.
Да?
Надо сказать, что руководил ансамблем вплоть до своей смерти Александр Александров. Смерть этой произошла трагически, оборвала его жизнь на сцене. Все это дело происходило в Берлине летом 46-го года, 18 лет, и впоследствии уже 40 лет художественным руководителем ансамбля песни и пляски был уже сын, Борис Александров. Надо сказать, что он то приходил в ансамбль, то уходил, потому что у них было достаточное количество именно творческих разногласий с отцом. И вот во время этих уходов он обратил свое внимание на такой жанр, очень популярный в тот момент в Советском Союзе, это оперетта.
Водевили всякие.
Это, да. Водевили, оперетта. И одно из самых известных произведений, которому приложил руку Борис Александров, это, конечно же, «Свадьба в Малиновке».
Такая легкая музыка.
Легкая, очень легкая музыка. Ну, а гимн Советского Союза, одно из главных, наверное, произведений Александра Александрова именно как композитора, мы послушаем после новостей середины часа, новостей спорта и историю создания этого музыкального произведения.
Да, друзья мои, сегодня мы вам предоставляем возможность узнать вкратце, да, вот историю замечательного ансамбля имени Александрова, и после новостей продолжим.
«Маяк. Это мы. Это про нас».
Друзья мои, итак, в этом часе у нас небольшая краткая история, да, хора имени Александра Александрова.
Ну, сегодня уже ансамбля дважды краснознаменного песни и пляски имени Александрова. Сказал я уже, что в 46-м году трагически оборвалась жизнь Александра Александрова. Произошло это на сцене в Берлине в 46-м году, летом 46-го года, но перед этим были тяжелые годы, 4 года Великой Отечественной войны, и вот за эти 4 года ансамбль песни и пляски дал 1500 концертов и выступлений. 1500 на фронтах. И по-настоящему можно сказать, что эти люди в погонах, в гимнастерках были такими же солдатами, главным оружием которых была песня. Да, песня и та возможность выступить перед солдатами, офицерами, которые принимали участие,
да,
в боевых действиях.
И смотри, там история говорит, что в середине войны, ведь там вот 43-44, да, было принято решение Сталином, я так понимаю, во-первых, о послаблении режима существования Русской Православной Церкви в стране, во-вторых, возвращении русской офицерской формы и погонов. Да, для офицеров. Ну, так, то есть форма стала приближенной быть к той, которая была до революции. И в-третьих, поменять интернационал.
Конечно,
на...
да, потому что с 18-го года гимном Советского Союза был всем известный интернационал, который после 44-го года стал гимном именно уже коммунистической партии. И это действительно был такой большой творческий конкурс, в котором принимали участие лучшие композиторы и нашей страны, потому что наряду с Александровым музыку писали к новому гимну и Дмитрий Шостакович, и Арам Хачатурян. Новый текст был написан именно гимна уже Сергеем Михалковым, но это все всем известная история, и Эль Регистаном, настоящая фамилия, кстати говоря, Эль Регистана Урикляна. Но что очень интересно, первые наброски именно музыкальные гимна Советского Союза Александров написал в 1929 году.
Как гимн или как просто
гимн,
какой-то?
Потому что гимна, само, да? произведение, само произведение, оно существовало. Потому что окончательно музыка была написана им в 1938 году для более раннего гимна партии большевиков на слова Лебедева-Кумача. После победы под Сталинградом уже в 43-м, опять же, году был написан новый припев этого гимна партии большевиков: «Знамя советское, знамя народное, пусть от победы к победе ведет». И вот как раз 43-й год, творческий конкурс. Отметаются произведения Шостаковича и Хачатуряна. Предпочтение отдается музыке Александрова. Но очень интересно, в мемуарах это Сергея Михалкова описано, что сам Иосиф Виссарионович очень деятельно участвовал в создании гимна и в редактировании именно уже его текста. И есть черновики первого текста Сергея Михалкова или Регистана с пометками уже и Клим Ворошилова, который тоже активное участие принимал в создании нового советского гимна, и самого вождя. И вот на первом варианте первой строки, которая была предложена авторами Сергеем Михалковым или Регистаном, она звучала так: «Свободных народов союз благородный». Сталин делает пометку: «Ваше благородие» со знаком «вопрос». А в конце третьей строки: «созданы волей народной». Уже следующая появляется пометка. Значит, вопрос к соавторам. Гимна «Народная воля». И вот Клим Ворошилов поясняет поэтам Сергею Михалкову или Регистану, что была такая организация в царское время, которая называлась «Народная воля». И что в гимне все должно быть предельно ясно. Вот. И товарищ Сталин считает, это опять же прямая речь Клима Ворошилова, что называть его в гимне избранником народа не следует. А вот о Ленине сказать, что он был великим, надо. Uh-huh. Значит, третий куплет тоже был подвергнут основательной редакции. Ну и в день торжественного утверждения гимна СССР 14 декабря, это произошло 1943 года, в Большом театре Сталин, обращаясь к многочисленным участникам этого его создания, сказал: «А мы приняли новый гимн страны. Это большое событие. Александр Васильевич Александров создал в свое время музыку к гимну партии большевиков, которая больше всего подошла для гимна Советского Союза». Это он в этот момент он обращался к Шостаковичу. «Ваша музыка звучит очень мелодично, но что поделать? Гимн Александрова более подходит по своему торжественному звучанию. Это гимн могучей страны, в нем отражена мощь нашего государства и вера в нашу победу. Товарищ Щербаков, нам, видимо, надо принять постановление Совнаркома и назначить день первого исполнение нашего нового гимна. Мы можем успеть дать команду нашему радио исполнить гимн в новогоднюю ночь». И впервые гимн Советского Союза прозвучал в новогоднюю ночь 1 января 1944 года. Это уже была музыка Александрова, слова Сергея Михалкова или Регистана. Но очень интересно, что он уместно соединил в этом гимне, если мы говорим про музыкальную форму уже, про музыкальную составляющую самого гимна, жанры победного марша, чеканной народной песни, ну и широкого эпического русского былинного распева. Все это у него получилось. Такой гимн 44-го года
все мы его знаем и любим.
Oh!
Да. Прекрасная музыка, да, и прекрасное пение. Сегодня мы вспоминаем историю ансамбля имени Александрова. Да, друзья мои. И если прошлый час вот мы с вами действительно посвятили нашим словам сочувствия, да, то сейчас эта музыка должна нас на самом деле поднять, правильно, над горем. Поднять над горем, потому что уныние — это грех. Давайте вспомним об этом сегодня, да? Это будет уместно и в контексте нашего сегодняшнего рассказа о том, что корни этой прекрасной музыки, этого прекрасного коллектива — это русское церковное хоровое пение.
Конечно, да? Конечно. И классики, давайте так, русской музыкальной культуры — это в первую очередь Римский-Корсаков и Глазунов, которые, понятное дело, вложили все в молодого Александра Александрова для того, чтобы он в конце концов стал тем человеком, который и написал музыку к нашему гимну, который мы слушаем с 44-го года, и вдохновляемся этим гимном.
Был, но здесь правда,
очень
перерыв.
Но здесь очень интересная история на самом деле. Ведь что мы слышим в этом гимне? Это и раздолье, русское раздолье, потому что родился, еще раз хочу напомнить, он на Рязанщине, это родина Есенина, который,
бывали там,
это земля, которая была воспета одним из русских классиков. Это поля, это тихие рощи. Ну и самое главное, что это огромное количество людей, которые поют. И вот с малолетства получается, что молодой композитор впитывал не только русский дух, но еще и патриархально-православный уклад жизни.
Конечно.
И самое главное, нравы строгого крестьянского быта, потому что семья-то была, да, они занимались хлебом, но это была небогатая семья. Потому что отец вынужден.
Хор, в принципе, как соборность, да, как общее дело, да, как община, которая всегда была в нашей, в нашем общественном укладе,
да?
В нашем общественном укладе, как система, да. Да, у Столыпина было желание это все разломать, чтобы придать экономический рост новый нашему там сельскому хозяйству. Но там, если как бы там, общественность, скажем так, прозападного толка называет это стадностью какой-то, да, то на самом деле соборность — это когда вместе, сообща, правда. И что может быть лучшим выражением соборности в культуре, как не хор? Да, вот если говорить так глубоко.
История, конечно, переплетается. История человека, который был автором первого российского гимна, Алексей Федорович Львов, который был директором, как ни странно, в той как раз придворческой певческой капелле.
Придворной.
Да, придворной, в которой пел молодой мальчик Александр
Александрович. Боже, царя храни, Боже, это царя... оттуда.
Вы понимаете, да, что там в 10-12 лет маленький мальчик, который оказался в этой капелле, он исполнял
гимн.
Именно этот гимн. И пропитался весь, абсолютно весь пропитался. Но, помимо всего прочего, надо сказать, что несмотря на 1500 выступлений, которые ансамбль «Песни и пляски», военный ансамбль, надо понимать, что люди все-таки были в мундирах, провел за 4 года Великой Отечественной войны на фронтах. 45-й год — это Ялтинская конференция перед руководителями трех держав, которые определяли судьбу будущего мироустройства. Опять же выступал ансамбль «Песни и пляски» Александрова. И именно тогда, именно на этой встрече британский руководитель произнес эту фразу, что это поющее оружие. И ведь если посмотреть на наши главные символы музыкальные, музыкальный символ. Это Мариинский театр, если мы говорим о Санкт-Петербурге. Это Большой театр, если мы говорим в целом о России и Москве. И это, конечно же, как американцы называют, ведь немножко по-другому называют, англоязычная аудитория, а ансамбль «Песни и пляски» именно имени Александрова. И не дважды краснознаменная, а просто хор Красной Армии.
Red Army Choir. Да.
Red Army Choir. Choir.
Именно
хор
так.
Красной Армии.
И в следующем часе у нас будет возможность послушать уникальные записи, которые были сделаны во время гастролей в 50-е, 60-е годы и в Париже, и в Лондоне. И вот эта гастрольная деятельность, которая началась там в 37-м году с Всемирной выставки в Париже, где ансамбль получил гран-при. И не закончилось до сих пор, и я уверен, не закончится, потому что не только визитная карточка, это те люди, которые несут именно нашу культуру, взгляд на нашу культуру, потому что вот это невероятное сочетание классических русских инструментов, это сейчас и о балалайке, о домре, которая появилась, отсутствие скрипичных инструментов.
Голосовая культура.
Ведь если глубоко разбираться в музыкальной составляющей успеха, давайте так, именно хора Александра, то надо сказать, что это не смешанный хор, А это хор, который разложен на четыре голоса, четыре мужских голоса. И вот эти молодые ребята, которые приходят в хор и которые являются его исполнителями, работают в хоре. Именно они, именно
служат.
Их,
вот служат, в данном конкретном случае,
служат. Именно они и именно эти, именно эта раскладка на четыре голоса и делает звучание этого хора и всех песен, которые исполняются хором,
уникально.
И классические произведения, и русские народные произведения,
даже романсы,
даже исполнение хитов, когда ребята делают хиты, да, на свой манер, на свой лад, да.
Ну, давайте
преображаем.
Романс, да?
Или народную песню.
Давайте романс.
Романс, давай. Очень черная — это запись с концерта.
Давайте раз, послушаем.
Живое выступление.
Давайте послушаем.
La 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 la
признаюсь, сердце, слезы наворачиваются на глазах, когда.
Гениально.
Слушаешь, эти голоса, эту музыку, эту вещь, да.
Ну, еще такой штрих небольшой. Уже к биографии Бориса Александрова, который, посмотрите, появился на свет в 1905 году. Также начинал в церковном хоре, получил благословение Федора Шаляпина, был православным, героем социалистического труда, и 7 ноября 1988 года состоялась историческая встреча, о которой он очень долго мечтал, с великим человеком, тоже с героем социалистического труда, тоже православным, с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым.
Mm.
Человек, который практически всю жизнь, да, отдал на создание главных трудов, которые были посвящены истории русской литературы. Вот они встретились. Именно на этой встрече Борис Александров передал Дмитрию Сергеевичу Лихачеву метрику от Преображенского кафедрального собора под номером 4. Значится, июля 13-го родился, 20-го крещен. Владимир, родители его, регент Тверского архиерейского хора Александр Васильевич Александров и законная жена его Ксения Павлова, оба православного вероисповедания. И вот впервые секретный документ, который свидетельствовал об отношениях Александра Александрова с Русской православной церковью, появился только в 1988 году.
Да. Вот такая, ребята.
История, которая продолжается.
Да, и в следующем часе мы послушаем фрагменты концерта прославленного ансамбля, да, и завершим и час народной песни, да, тоже в обработке, естественно, фирменной. Oh!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.